вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Мы достаточно обстоятельно в прошлый раз поговорили о смерти, ни много ни мало. Выяснили, что это удивительный феномен, который несет в себе определенный смысл, очень серьезный смысл и занимает серьезное место в жизни человека, не как некое окончание, а как некое продолжение этой жизни. Ну и, наверное, было бы логичным поговорить о смысле жизни, перейти в некий другой регистр звучания, да, потому что жизнь и смерть, событийной точки зрения, это понятия диаметрально противоположные, и они противоположным образом окрашены в сознании каждого человека. Мы выходим на некое естественное продолжение, вытекание одно из другого. Но все равно это дистанция достаточно серьезная в восприятии людей. Если мы попытаемся ответить на вопросы, для чего человек живет или должен жить, ради чего человек живет или должен жить, то эта пропасть между двумя этими понятиями жизни и смерти, она еще больше уменьшится. Вопросы, ради чего стоит жить, задается каждым человеком как минимум, наверное, один раз. Грустно, когда этот вопрос задается перед тем, как глаза закрывать. И звучит, а ради чего я прожил жизнь? Но и все-таки хочется как-то сориентировать тех людей, у которых этот вопрос встает на повестку дня.
У меня такое ощущение здесь, что вот этот большой вопрос, да, для чего, ради чего, он все-таки второй вопрос. Потому что, чтобы ответить на вопрос «для чего?», то есть что-то такое большое, абстрактное затронуть, нужно, наверное, подумать на тему «а для кого я живу?». Возьмите, например, инстинкт женщины по отношению к ребенку. Да, ну ни одна женщина с нормальным, конечно, инстинктом материнским не будет этот вопрос задавать вообще. Потому что для нее он имеет однозначный ответ, он самый очевиден. Она живет ради того, чтобы ребенок рос. Да? Или там, уж не знаю, какие цели, но все это будет замкнуто на ребенке. Если смотреть другие варианты, скажем, для чего существует семья, если нормальная семья, да, опять же, в отношении кого-то это будет, а не чего-то. То есть вот эти варианты ответов на подобные вопросы, они, в общем-то, не сложны, и каждый может их достаточно просто сформулировать для себя. Утверждение будет следующее. Мы живем только тогда, когда живем для кого-то.
Ну, в этом смысле мне очень нравится эта прекрасная формулировка порочной жизни. Порочная жизнь – это жизнь без цели в другом человеке.
Можно так, да. Но если мы, например, ставим на место кого-то себя, то называть это жизнью в полной мере нельзя. Невозможно просто потому, что тогда наша так называемая жизнь совсем ничем не отличается от жизни любого животного. Потому что животное живет именно для себя. Поэтому если мы говорим, что мы человеки, то есть человек, он для себя по определению жить не должен и не может, если он хочет оставаться человеком.
Ну, может постараться.
Но он может вести, конечно, животную жизнь, и тогда он в человеческом обличье просто животное, со всеми вытекающими. То есть такие люди, назовем это, да, в кавычках, или такой человек, который живет для себя, он не будет задавать этот вопрос. Ради кого или ради чего?
Можно сказать, что если в системе ценностей другого человека отсутствует еще кто-то, то происходит не что иное, как схлопывание реальности. То есть человек перестает адекватно воспринимать все, что вокруг происходит, и переходит на какую-то систему, ну, фактически самоудовлетворения по всем вопросам, по всем направлениям.
Ну да, это то, что, наверное, вот в других терминах называется эгоизмом. И проблема эгоизма в том, что он резко ограничивает возможность внесения чего-то еще в ту систему мировоззрения или в ту жизнь, которую проживает эгоистическое существо. Потому что эгоизм в пределе – это состояние, которое не позволяет воспринять ино что-то. Это состояние, которое позволяет воспринимать только то, что внутри. Я – центр мироздания. Все мироздание должно по каким-то уж не знаю там причинам, это по-разному обосновывается, но оно должно работать на меня или существовать для меня. Поэтому в такой системе, конечно же, не может быть опять этого вопроса. Ради чего? Ради кого? То опять же мы приходим к концепции животного уровня.
Прозвучало слово «ино», то есть когда мы настраиваем себя на восприятие иной реальности, да, то есть иной реальности, реальности иной личности. Это непосредственно коннотируется с понятиями веры, в моем понимании. Насколько корректно вот это утверждение, эгоистический человек не может быть верующим человеком, когда существо животного происхождения, из животного существования, уже которое нельзя назвать человеком, ну, в силу определенных обстоятельств, продолжает соблюдать определенные нормы, общепринятые морали и так далее и тому подобное, опираясь на определенную, скажем, идеологию, определенное религиозное мировоззрение. Это как раз те страховки, да, те какие-то, может быть, выходы, которые для себя такой человек ищет. Это работает или не работает? Или вот это схлопывание реальности вокруг себя, цели внутри себя и ничего никому не выдавать, не отдавать, означает, собственно говоря, отключение и от этого устремления человеческого.
В системе эгоист-эгоист, если мы имеем общество, да, состоящее из эгоистов, то человек человеку, как известно, волк.
Да.
То есть это тот самый животный уровень. Если это несколько иначе, а почему это несколько иначе? Потому что насколько бы человек ни был эгоистом, да, он все равно имеет этот инстинкт в себе. Вот опять же два инстинкта. Да, нам очень сложно удовлетворить оба эти инстинкта. Пищевой, например, в одиночку удовлетворяется очень плохо. Мы должны быть некой группой, да, чтобы завалить этого мамонта или там пойти в магазин чего-то купить, что приготовлено не мной. Это групповая функция. То есть здесь концепция абсолютного эгоизма перестает работать, она становится относительной. Мы начинаем измерять, да, насколько этот мир хорош для кого-то. Если он хорош только для Васи, то, соответственно, у нас Вася самый эгоистичный Вася, да? А если он хорош и для Васи, и для Пети, то тогда они должны между собой договариваться. А договоренность, согласованность – это качество человеческое. И тогда мы должны сказать, что ни Вася, ни Петя эгоистами полными не являются. Они зависят друг от друга. И тогда в этой парадигме они живут для кого-то, не только ради себя. Вот оно что получается. А если мы говорим о ситуации, где возможно взаимодействие, то тут, конечно же, вот этот вопрос «ради чего» или «ради кого» он имеет место.
Ну да, потому что есть ответ «для кого», и да. Этот вопрос решен для человека. Есть, скажем, близкий человек, любимый человек, супруга или супруг. Есть некое единство двух людей. Все равно остается вопрос, а ради чего? Ну, тогда не только вдвоем, а может быть и втроем, когда ребеночек появляется.
Ну, вообще говоря, мы живем не для того, чтобы топтать одну и ту же тропинку, а для того, чтобы делать следующий шаг некий. То есть в нас всегда живет то, что мы ощущаем как любопытство, пытливость, стремление попробовать что-то неизведанное, там, какой-нибудь экстремальный вид спорта, как это сейчас, да, или быть там, где я никогда не был и прочее, прочее. Для чего? Почему это происходит? Это связано с тем, что любая статика античеловечна. Вот если мы вдруг живем в некой статичной системе, причем она может быть, эта система, субъективно динамична, то есть она может жить по каким-то временным отрезкам, достаточно размазанным. Скажем, мы придумали систему, которая живет по циклу, занимающему, условно говоря, там 10 лет. И пока мы эти 10 лет не прошли, у нас что-то меняется. Но как только наступил 11-й год, то мы вернулись к году, который был 11 лет назад. Мы начали с нуля. У нас такова система. Уж не важно, что мы делаем, но это вот на природном уровне. Это, допустим, цикл урожая, сбор урожая, да, или смена времен года, которые диктуют что-то и так далее.
Или смена отпусков. Поработали вам, гулять пошли.
Смена отпусков, что угодно. Да, любая цикличность, любая заведенность – это квазистатичная система. И она, такая система, она в любом случае античеловечна. Но обрати внимание, она может быть весьма комфортна для того, кого мы определили выше, как эгоист. Эгоист чужд изменениям. Все изменения, которые он наблюдает, он стремится сделать частью самой себя. То есть, опять же, это путь в античеловечность. А если это живой человек или, если это живая совокупность, тот же супруг, супруга или семья, то всегда будет возникать вот это стремление сделать следующий шаг, что-то еще такое познать.
Что касается вот вышесказанного, можем сказать о том, что один из смыслов, ради чего стоит жить, ради перемен. Можно так сформулировать?
Можно так сформулировать, это будет несколько натянуто, потому что мы не живем вне перемен. Опять же повторю, если мы живем в статике, то мы не человек. Мы что-то еще. Мы квази-человек, недочеловек, полуживотное и так далее. Как угодно это определять можно. Но если мы живем, то мы обязательно испытываем эти самые перемены.
Ну, тем не менее, звучит как минимум красиво, да? Все-таки
звучит красиво, перемен, да.
И не лишено, наверное, какого-то смысла, потому что надо бывает, ну, достаточно обои поменять, и уже какие-то другие краски в жизни появляются. А бывает, нужно уехать куда-то всей семьей на другой конец земного шарика, и там что-то налаживается.
Главное здесь, наверное, вводить вот этот элемент другого конца, вот куда мы идем. Если мы здесь делаем акцент на результате, то рано или поздно, ну, попадем мы в этот Париж. Что мы сделали со своей мечтой, которой там может быть 50 лет, например? Мы ее убили, эту мечту. И она, эта мечта, прекратила свое существование. А, между прочим, эта мечта питала меня 50 лет. И после того, как она реализовалась, я пуст, мне некуда стремиться. Все, я закончил свою жизнь в этом самом Париже, до которого наконец добрался.
Первый пункт этих смыслов жизни – это перемены. Второй можно условно обозначить как необходимость мечтать.
А второй можно обозначить как перемены в процессе. Не перемены в смысле перепрыгивания с кочки на кочку. Да, вот мы там оттолкнулись от одного места, припрыгнули там в другое место. Ну хорошо, и там устойчиво. Но обрати внимание, между кочками вода. И мы не знаем, что под этой водой. И было бы наивно предполагать, что там только болото. Мы этого не знаем. Возможно, там нечто, к чему мы все время стремимся. Но мы этого никогда не узнаем, потому что наш путь – это вот это прыгание, да, попрыгунчики мы такие, с одной кочки на другую.
Ну, когда мы выбираем, на какую кочку в следующий раз прыгнуть, да, все-таки возникает категория вот этой цели, которая уже прозвучала.
Так мечты вот об цели. Этом и речь, да, что если мы умеем здесь переключаться, ставить акцент не на достижении чего-то, что мы для себя жестко формулируем, не заниматься убийством этой мечты, в конце концов, а все-таки делать акцент на достижении, попытаться испытывать вкус в процессе. Важна не кочка, на которой мы приземлились, важен полет до этой кочки. И тогда мы живем именно для того, чтобы двигаться, развиваться, испытывать удовлетворение от непознанного или, допустим, доводить до достижимого совершенства то занятие, которым мы занимаемся. Не уводить себя в рутину, когда ты с закрытыми глазами, совершенно без мозгов, на автомате что-то такое делаешь, а каждый раз смотреть на привычный ход своих занятий иными глазами. Потому что после того, как я открыл глаза, когда я проснулся, да, я уже другой, у меня другое мировосприятие, я вижу по-другому этот мир. И совсем не важно, что передо мной, условно говоря, тот же топор и то же полено, которое было вчера. Я вижу их иначе. Это выход на процесс. У меня есть велосипед, я хочу мотоцикл. Вот ради этого мотоцикла я буду жить. Это что, мечта? Нет, ребята, это не мечта. Это построение метода достижения необходимого результата некоего. Раскладывать это на уровень мечты нельзя, потому что это достижимо, это просто. Даже если у тебя там, условно говоря, не рубля в кармане, и вообще в твоей стране эти мотоциклы не делают, за ними откуда-то там, уж не знаю куда, добираться и так далее. Поэтому здесь ради чего и ради кого, здесь все-таки динамическая реальность.
Ну, надо убирать из этого процесса некую результативную составляющую.
Не убирать. Она будет промежуточным звеном. Ведь, обрати внимание, первый вопрос. Да, вот мы ушли от ради чего, поскольку это сложно, и пришли ради кого. Вот ради кого мы живем? Мы живем ради этой самой динамичной реальности.
Другой ради кого все-таки подразумевает некую персонализацию.
Так вот эта личность. Персонализация, она и есть динамичная реальность. Да, другой человек, он постоянно меняется в нашем восприятии, да и в собственном самоощущении. Это та самая реальность, к которой можно бесконечно стремиться и никогда не достигать. Мы всегда можем удивиться, глядя на другого человека. Это и есть тот самый шаг в это непознанное. Мы не говорим себе, что вот я живу ради того, чтобы ты меня там удивил или удивила. Но это приходит само по себе. Или, допустим, в восторг. Ты не предполагал, что такое может быть в этом самом контакте. Или какие-то другие варианты. Это то, что происходит при взаимодействии с живой реальностью, с вечностной реальностью. А человек, как мы выше говорили уже, да, в прошлый раз, это все-таки реальность вечная. Нормальный человек не умирает, он проходит через смерть и идет дальше.
Я хотел бы несколько разделить определенные вещи. Когда мы говорим о том, что желание иметь мотоцикл – это некий метод достижения определенного результата, с этим все понятно. Было 16 лет, хотел мотоцикл. В 25 лет купил, а уже хочется автомобиль. Да, ты поменялся, поэтому мечта твоя все равно не сработала. С этим понятно. Но есть же, скажем так, цели, которые носят откровенно нематериальный характер. Да? Цели, которые ставит в себе человек, скажем, духовного плана. Достичь определенных высот с точки зрения духовного развития. И включается в эту работу достаточно серьезно. Изучает литературу, чувствует некую предрасположенность к этому. Полки книжных магазинов забиты, начинает собирать.
И рано или поздно приходит к тому, что эти цели недостижимы.
Или он ставит цели, которые, ну, с его точки зрения, скажем, можно достигнуть в этой жизни. Такие цели духовные, они себе достаточно хорошо известны.
Ну, какие духовные, Леш? Ну, например, стать там, я не знаю, священником – это духовная цель называется?
Нет, ну, стать священником – это вряд ли сейчас это духовная цель. А давайте опустим этот блок вопросов. Ну, например, и вот люди, которые достаточно серьезно увлекаются тем, что называется эзотерика, да, даже, скажем, ставят себе цель – как можно больше накачать, в прямом смысле этого слова, некую духовную мускулатуру. Вот эти огромные туры, которые ездят по местам силы.
Опять.
Стать сильнее. Секундочку, опять, да, там. Например, стать сильнее. Или есть люди, которые, скажем так, считают, что то вот количество духовной литературы, которую они прочитали, обеспечивает им определенный духовный прогресс. То есть там поиск силы, накопление духовных знаний. И это можно пальцы загибать достаточно долго. То есть когда цели не в материальном мире ставятся, а именно на духовном плане каком-то.
Есть очень хорошая формула, которая звучит у разных ребят, в том числе и у человеческих авторов. Например, да, кто об этом говорил? Гессе говорил в «Игре в бисер». Когда спрашивает ученик учителя, существует ли истина, то он получает ответ: «Да, конечно, истина существует, но ее нельзя найти. Истину можно проживать, но ее нельзя преподавать. Истину можно прожить, но ее нельзя выучить, ее нельзя обрести» и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что кто-то куда-то там ездит, и для того, чтобы быть сильнее, накачать эту якобы духовную мускулатуру, то мы говорим здесь о том, что является либо фактами, либо знанием, то есть тем, что может быть усреднено. Есть вот это место силы. Оно, это место силы, является таковым для кого? Для конкретного человека или для любого, кто туда приезжает? Вот когда двое, например, да, уже не один, а двое знают об этом так называемом месте силы, или что они там уж нашли, какой булыжник на какой горе, неважно, то это уже усреднение. Здесь нет и не может быть истины. Но здесь может быть знание. Потому что неважно, приехал Вася или приехала Маша. Будут уверены оба, да, что они едут именно в это место силы. Куда они едут? Они едут туда, где кто-то что-то когда-то, может быть, испытал. И совсем не факт, что тот, кто пошел дальше за ним, испытает то же самое. Но они-то знают, что они должны это испытать. Или, по крайней мере, что-то около того. Вот это феномен так называемых этих мест силы, или, допустим, в традиционных религиях. Это феномен паломничества, поклонения мощам и прочее, прочее, прочее. Подобное этого много всего. Ну, вообще говоря, на серьезном языке это называется фетишизм. То есть это просто фетиш некий, который мы сделали для себя и считаем, что без этого фетиша продвижение дальше невозможно. И вот здесь, да, в качестве этого фетиша может выступать, вот опять же, этот булыжник на какой-нибудь горе, или это место силы, там, какие-нибудь дольмены или что-то подобное. Но в качестве фетиша может выступать, например, некое построение умственное. Вот она, нематериальная сторона. То есть мы считаем, да, что без, допустим, произнесения неких там заученных стишков у нас ничего не произойдет. Причем мы можем назвать это по-разному, обрати внимание. Вот эту бормотуху, да, ну, бормотуха, бормотание каких-то там слов мы можем в одной ситуации назвать заклинанием, в другой ситуации мы назовем это магической формулой, в третьей ситуации мы назовем это молитвой. Но это ни то, ни другое, ни третье. Это есть просто фетиш. Потому что эти самые стишки может произносить кто угодно.
Где угодно и когда угодно.
Где угодно и когда угодно. Поэтому здесь вот в отношении постановки нематериальных целей я,
да,
бы сделал акцент,
бы услышать, да.
Я бы сделал акцент на втором. Именно на том, что это некая цель. То есть мы опять уходим от того, что обозначили раньше, выше. Да? Мы говорили о том, что важен процесс как таковой. И опять приходим к этим кочкам. Пусть они будут и нематериальные кочки. Если ты съездил в эти паломничества, да, вот очередные кочки. Вот ты был в Израиле, вот ты был там в Вифлееме. О, какие кочки великолепные. А ты еще там исходил куда-то на гору, там, где там Иисус чего-то делал. Ну, вообще, у тебя такая кочка, которая тебя на всю жизнь будет держать. Да, ребята, она будет нас держать. Но при этом мы пленники этой самой кочки. Мы с нее не можем соскочить. Потому что дальше непонятно что. Мы не научились испытывать удовлетворение от чувства перелета с одной кочки на другую. Если мы умеем летать, мы можем прыгнуть куда угодно. И мы в полете обретем то, к чему мы стремимся.
Умеем
а
летать.
А вот другая кочка это.
Хотим летать, и нам нравится летать.
Ну, конечно, нас привлекает процесс, а не псевдорезультат. То есть в этой парадигме, опять же, да, мы приходим к тому, что неумение отслеживать процесс делает нас пленниками установок, результатов. Да. Либо это результат материальный, вот тот же самый мотоцикл, либо это вот а-ля духовное что-то. Да, вот давай мы сейчас все бросим, там все раздадим, что у нас есть, и будем бегать по этим местам силы, потому что тем самым наращиваем эту якобы духовную мускулатуру.
Просветляемся.
Просветляемся. Вопрос, для чего?
Вот.
Да.
Вот. На самом деле, самый космический вопрос. Для чего?
Вот для чего? Ну, я не знаю.
Это тупик. Вы знаете, этот вопрос ставит в тупик, ну, большинство тех людей, которым просто так в лоб его задаешь. Потому что я была там. Я там такое ощутила, я там такое испытала. Я прям до сих пор под впечатлением. Вопрос, для чего ты это сделал и для чего тебе это впечатление, вызывает, ну, иногда непонимание, иногда агрессию.
Я думаю, мы здесь должны вспомнить то, что связано с феноменом обладания. Вот когда мы можем сказать, что человек чем-то обладает?
Когда он может это отдать?
Когда он может это передать.
Передать.
Да. То есть, если он съездил, этот человек, вот я такой весь просветленный, что-то такое испытал, родной. Передай, пожалуйста, это таким образом, чтобы это стало доступным тому, кто там не был.
Ну, пускай самому близкому человеку.
Если ты не можешь это сделать, то внутри тебя пустота. Тебе кажется, что ты что-то такое обрел. Ты идешь на животных эмоциях, которые связаны просто с тем, что вот все так делают, значит, и мне нужно так делать. Значит, ну, я не белая ворона.
Может быть, он действительно что-то испытал.
Может быть, но если ты не можешь это передать... то это не живет внутри тебя, это не является частью тебя. Другими словами, этого для тебя просто нет. И вот если мы в такой парадигме смотрим на эти так называемые обретения, то вопрос из серии «Для чего?» он становится иррелевантным. Он здесь не звучит. Здесь звучит другое. И это другое заключается в том, что если человек истину проживает, то пройти мимо такого человека очень тяжело. Он привлекает к себе просто фактом проживания истины. А вот если он делает противоположное, он со своим учением начинает бегать, там уж не знаю, где он бегает, книжки раздавать, слова говорить, проповедовать или чего-то такое, пустота. Потому что за ним никто не идет, к нему никто не идет, а он просто навязывает то, что он считает по каким-то причинам правильным, необходимым и так далее. Если не остается возможности передать, то есть нет феномена обладания, то тогда вопрос «для чего?» звучит в том, кто рядом. И вот когда ты научишься передавать, тогда ты начнешь проживать ту самую истину. И тогда те, кто рядом, не будут уже эти вопросы задавать в отношении «для чего?» или «для кого?». Это будет самоочевидно.
Мы, на мой взгляд, не совсем объемно, не совсем, может быть, эмоционально рассказали об этом процессе, как о некой цели, если так можно сказать. Вот сам факт проживания жизни для многих людей выражается в какие-то вещи, с которыми и согласиться не могут. Ну, метро – работа, постель – метро, или вот в любой этой последовательности. Так проживают жизни огромное количество людей. Людей достойных, людей, которые зарабатывают свою копеечку, выращивают своих детей, влюблены друг в друга десятилетиями, пытаются каким-то образом свою жизнь разнообразить, скрасить. Но уверить их в том, что вот как раз в этом достойном проживании жизни и есть некий смысл этой жизни, бывает достаточно тяжело. Вот все то, что происходит, вот это ради этого и надо было, что ли?
Ну, вообще говоря, я бы тут коррекцию ввел, да, десятки лет быть влюбленным – это патология. Десятки Алексей, лет можно любить друг друга.
Да, но... я имею в виду, вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю, да.
Строить отношения, не об этом
говорить. Но в отношении проживания жизни. Я думаю, что проживание – это проживание. То есть, когда мы говорим о рутине, то это не проживание.
Ну, это важный момент.
Это важный момент, и от этого, конечно, не уйти большинству. Мы вот такая цивилизация. У нас даже сам термин «работа» недалеко от слова «рабство» отстоит, как известно, да? И пока мы на этом уровне, то, конечно же, вот эта рутина, она львиную долю нашего времени отнимает. Но проживание этой жизни не в рутине. То есть назвать жизнью механическое повторение одних и тех же действий нельзя. Жизнью можно назвать то, что происходит за пределами вот этой вот повторяющейся сетки некой, да, в которой мы вынуждены существовать, или вот повторяющийся график и так далее. И проживание здесь связано с ощущением изменения. Здесь тонкий момент, заключающийся в том, что ощущение изменения – это не ощущение ожидания. Вот когда мы живем в ожидании чего-то, да, что вот там может быть улучшится, может там зарплату прибавят, может там что-то еще произойдет, может быть уеду, не уеду и так далее, это не проживание. Но проживание возникает в тот момент, когда мы начинаем изменять или ощущать изменение отношения к некой заданности. Пусть это заданность на уровне рутины.
Ну, например?
Ну, например, я еду на работу, да, я работаю, там что-то такое происходит, я приезжаю с работы, тапочки, телевизор, там ужин, койка или что там дальше происходит, да? Это вот та самая сетка. Теперь, изменение отношения. Я еду на работу. Что это такое? Если это изменяется, вчера я ехал, уставившись в пол, да, сегодня я еду, читаю, завтра я еду, разглядывая там, кто вокруг меня, а послезавтра вдруг идея, скольким человеком я улыбнусь, и что я получу в ответ, это будет изменение, одно и то же действие, но я другой, и вот здесь я проживаю. Причем, когда я начинаю инициировать какие-то мелкие изменения в вроде бы заданном поле, то я волей или неволей выхожу на плоскость рефлексии. Я пытаюсь понять, что происходит в ответ на мою инициацию. И это пытаюсь понять есть не что иное, как феномен роста, феномен изменения. И именно вот эти вот маленькие события, которые по-разному освещаются нашим взглядом, просто потому что мы иначе смотрим, и есть феномен проживания этой жизни. А не некая заданность. Потому что заданность очень часто определяется не нашим выбором, а просто необходимостью, да, что надо там семью кормить или какие-то подобные вещи, мы просто не можем из этого вырваться. Не хватает нам чего-то. Образования, мозгов там или уж не знаю чего.
Понятно. Можно сказать, что необходимая основа роста, да, или проживания жизни, человеческого роста, является вот этой рефлексией, скажем, на изменения в близком человеке.
Можно сказать, да, но это сложно. Это сложно.
Почему этот вопрос возник? Потому что я искренне считаю, что прочной основой человеческих взаимоотношений, скажем, семейных отношений, является взаимный интерес. А взаимный интерес можно проявлять только к тому, что постоянно меняется. Некую статику ты воспринимаешь, она становится определенным образом для тебя сформулированным, и интерес пропадает. А вот если что-то рядышком с тобой растет, изменяется, вот к этому интерес можно испытывать бесконечно.
Мы опять возвращаемся, вот ради кого жить? Да. Ради другого человека. Просто в отношении близкого человека возникает, ну, близкого в каком смысле? Человек, с которым ты постоянно находишься рядом, большую часть, скажем так, своей жизни. Или самые качественные моменты своей жизни, да, ты находишься рядом с кем-то. Здесь очень часто возникает то, что называется «а, я и так знаю, я понимаю». То есть не нужно обсуждать, а достаточно там взгляда, жеста, положения, там последовательности поведения и так далее, вот эти все моменты, мы начинаем считывать вместо того, чтобы пытаться понять. Подобная ситуация, она опасна. Она опасна искажением, потому что, ну, опять же, да, вот легкое сравнение, мы всегда его используем, это животный уровень. Животные точно так же считывают другое животное, они не обсуждают, что происходит внутри у соседа, который находится вот здесь рядышком стоит. Они это чувствуют. Люди также полуживотные, да, мы также это чувствуем, но есть и нечто другое. И вот это нечто другое связано с тем, что если мы прилагаем усилия к тому, чтобы быть немножко иными, внимание, сознательно, не полусознательно считывая или еще бессознательно, я и так знаю, я вообще на эту тему не хочу ни разговаривать, ни думать, а сознательное стремление к тому, чтобы быть иными. Вот тогда да, тогда близкий человек становится идеальной средой для реализации подобных устремлений, потому что мы там пусоли вместе съели и так далее. Мы все прошли, что необходимо для наработки контакта. И сейчас мы можем развернуть этот контакт в качественной плоскости, то есть использовать наработанный контакт для того, чтобы осуществить совместный полет, вот это совместное движение к следующей кочке и так далее.
Ох, мы сегодня по кочкам напрыгались.
По кочкам напрыгались, ну, хороший же образ, правда.
Ну, в общем, да. Полет начинается тогда, когда кочка не на соседнем болоте, а где-то совсем в другом месте. Просто лететь дольше, да?
Тут,
радости должно быть тут больше.
Обычные да. Полетные дела, да. Чтобы полететь, нужно разбежаться. А чтобы разбежаться, и вот это важно, невозможно разбежаться, если нет трения. А трением для полета вот такого, да, с этой кочки на кочку, является как раз напряжение в той реальности, в которой ты существуешь. Должно быть неудовлетворение, а следовательно, стремление к разрешению этого неудовлетворения. Должно быть то, что человек обычно формулирует как страдание. Должно быть то, что человек формулирует как неопределенность и какие-то другие варианты. Вот это все те элементы напряжения, которые позволяют, что называется, набрать скорость, да, для того самого полета следующего. И это нас...
Ну, или окончательно эту скорость потерять.
Ну, или потерять, если завязнуть, да, вот во всем подобном, если не уметь отталкиваться, а каждый раз проваливаться, да, вот мы в очередную какую-то проблему уперлись и не умеем ее решать. Мало того,
что... Много людей, желающих то, что я называю, страдануть на ровном месте.
Страдануть, да, это вот как раз выход на понимание феномена страдания как такового. То есть можно говорить о примитивном страдании каком-то там уровне физической боли, да, понятно, что это никому из нас не нужно.
Или уровень какой-то потери, который стал почему-то космической, но на самом деле это один из вариантов проходящих, да, скажем, отношений или чего-то еще.
Да. Почему физическая боль, закончу мысль, да, почему она непродуктивна? Физическая боль непродуктивна по той причине, что при достижении определенного порога мы начинаем терять самоощущение. Мы впадаем либо в бессознательное состояние, либо там кома или что-то подобное возникает. Болевой шок тот же самый. То есть здесь потеря управляемости системы под названием «человек». Вот почему физическая боль, она здесь неприемлема в качестве аналогии страдания. Но на другом полюсе, если смотреть самые возвышенные формы страдания, это что такое? Ну, потеря где-то там, может быть, в промежутке лежит, но я хочу вот эти вот задать рамки некие. Максимальный уровень так называемого страдания человека, который не является преодолимым, в принципе, для каждого из нас, это ощущение неполноты собственной. И заполнить вот это ощущение неполноты, конечно же, мы пытаемся чем угодно, начиная от материальных наших игрушек, кончая там паломничествами, как ты назвал, там, места силы или прочее. Эзотерические туры, да. Но это вот именно то страдание, которое вызывает напряжение, позволяющее нам двигаться, расти, заполнять эту пустоту. А пустота откуда возникает? А пустота есть следствие просто того, что мы вторичны по отношению к источнику. Полнота в источнике, а мы вторичны.
Полнота еще и слово «частичность». Ощущение
частичности, нецелостности. Нереализованности, невозможности, например, реализации чего-то в этой жизни. Вот так сложилось, что я в этой жизни шофер, например. Но у меня в багажнике лежит скрипка. Потому что я жить без нее не могу. Я вот эту скрипочку люблю, иногда на ней что-то пиликаю. Но у меня не получилось в жизни реализовать себя в качестве музыканта. Я вот этот шофер какой-нибудь дальнобойщик. Ну и что? Мне страдать просто потому, что я чувствую призвание, которое не могу реализовать? Нет, ребята, страдать не нужно. Потому что если это настоящее устремление, то оно придет, ты его реализуешь. Ни здесь, ни в этой жизни, так дальше. Все достойное продолжение будет обязательно продолжено. Здесь просто нужно знать, что есть еще и возможность там дальше. Однако, если мы этого не знаем, то тогда это страдание можно использовать как вот тот самый движитель для того, чтобы в этой жизни менять. И менять, обрати внимание, совсем не обязательно бросать эту баранку и идти пытаться там что-то играть на этой скрипочке. Это может не получиться.
Да,
но ты можешь другое что-то делать с собой. Ну, давай эту музыку здесь будем как-то впитывать. Давай будем думать об этой музыке. Давай будем рассказывать об этой музыке.
Давайте узнаем о всех самых великих скрипачах современности.
Ну, и так далее. И так далее, да. То есть это вот варианты снятия этого напряжения. Если я не могу смотреть за горизонт физической смерти, на варианты по смерти и так далее.
Мы можем сказать сейчас, подводя промежуточный итог, о том, что для чего это всегда процесс. И всегда процесс связан с попытками восстановить полноту, попытками, скажем так, приобщиться к целому, избавиться от ощущения частичности. Есть же вот это ощущение, есть понимание, то, что называется вселенским сиротством. Откуда вот это ощущение неполноты или частичности бывает достаточно пронзительным. То есть это не на уровне того, что я чувствую себя не совсем наполненным сосудом. Да? Ну и ничего страшного, сосуд, ну не совсем наполнен.
Где, ну, наполнился позже, да.
Да, наполнился. Где вот эта некая эмоциональная составляющая, которая, несомненно, во всех этих вещах, ощущениях присутствует. Вот это маята, да, вот это ощущение, извини, повторюсь, вселенского сиротства. Это же в этой стороне лежит. И желание вот это сиротство каким-то образом компенсировать.
Это в этой стороне, да, и здесь вот, наверное, нужно добавить, что помимо вот этого ощущения брошенности или как-то вот кто-то сиротство. Там не досмотрел, сиротство, да, мы должны все-таки видеть и противоположное. Противоположное заключается в уверенности. Противоположность заключается в убежденности в том, что Вселенная дружественна. Вполне очевидно, что для того, чтобы начать взаимодействовать с чем-то большим или большим, нужно дорасти. Нужно хотя бы стать частично адекватным тому, с чем ты собираешься взаимодействовать. Поскольку вот этот момент роста, он растягивается на огромные промежутки времени, огромные, я имею в виду, конечно, не в сравнении с нашей физической жизнью, огромные в космическом масштабе, то есть это миллионы, десятки, сотни миллионов наших маленьких лет, то, соответственно, в течение всего 100 лет, да, вот которые мы там в среднем проживаем, увидеть этот рост практически невозможно. И поэтому здесь вступает в действие неизбежно вот тот инструмент, который ты обозначил выше под названием «вера». И вера – это не просто убежденность в том, что кто-то чего-то когда-то сказал, и вот оно должно быть таковым, потому что это оформилось в виде какой-то существующей на планете религии. Религиозная вера – это иное. Потому что вера в религиозном смысле – это есть не что иное, как убежденность в правильности довода или доводов, которые дает та или иная религия. Это скорее убежденность в догме. Но истинная вера – это то, что позволяет как раз ощутить вот ту самую устойчивость за пределами известного. Вот если мы этот инструмент веры начинаем использовать, то тогда все преображается. Тогда становится наполненным смыслом и наше маленькое существование. И тогда вопросы «для чего?», «для кого мы живем?», они выходят в плоскость «а куда мы живем?». Потому что если мы понимаем вектора своего движения, а он на уровне человеческой жизни определяется очень просто. Вектор движения человеческой жизни связан со стремлением к совершенству. Причем, когда мы говорим о совершенстве, то мы не говорим о прикладном или функциональном совершенстве. Например, нельзя стремиться, как мы это назовем, да, быть совершенным, например, танцором, но при этом отвратительным мужем или отвратительным отцом. Здесь никакого совершенства не получается. А если мы стремимся к совершенству, то да, мы можем делать очень небольшие шажки на пути к совершенству. Но это будет гармоничное что-то. Это не перекос, где вот совершенство, допустим, в обладании чем-то там на материальном уровне. Или совершенство в этих эзотерических походах. Я объездил все, что можно объездить, я прочитал все, что можно прочитать. Это иное.
Мне очень нравится одно определение веры – самоприобщение к иному бытию. В контексте наполнения жизни здесь есть замечательный подход с точки зрения приложения собственных усилий. Совершенство слова замечательное, но от нас очень далеко отстоящее. А самоприобщение подразумевает некое напряжение внутренних усилий. Ты сам себя куда-то тащишь. Это к вопросу о полетах, да, это к вопросу о векторе развития. И хотелось бы, если уж мы пошли по аналогии с кочками, хотелось бы эти кочки расположить не в горизонтали. Это все-таки не совсем, да, будет правильно с точки зрения образа. Вот представим, что эти кочки, они располагаются перпендикулярно горизонтали.
Мы никогда не говорили, что это горизонталь, это может быть любая конфигурация.
Образ, да. Это образ такой кочки, все-таки где-то на болоте, а болото...
Я бы все-таки уточнил. Вот еще одна здесь формула возникает. Что такое совершенство, которое, как ты считаешь, далеко от нас, да? Удовлетворение без опасения.
Как, звучит опасно.
Как шаг на пути к совершенству. Ведь посмотри, когда мы, например, удовлетворяемся чем-то, да, вот мы удовлетворились, реализовав эту мечту. Ну, опасение какое? Опасение то, что мы после себя оставили трупик этой мечты. А, в общем-то, идти по трупикам – это занятие малоприятное, они плохо пахнут и так далее. Всегда возвращается в той или иной форме. Поэтому здесь удовлетворение без опасения. Мы должны искать такие пути удовлетворения в этой жизни, которые не оставляют после себя отрицательного шлейфа. И посмотри на емкость этой формулировки. Мы здесь сразу же выходим и на плоскость взаимодействия с другими людьми. То есть отношения нужно строить таким образом, чтобы не оставлять вот этот шлейф опасения этих отношений, когда они отойдут в прошлое. Это та же самая работа. Ты достигаешь чего-то, но опасение в том, например, что «а вот я достиг, а мне там не заплатили», или какой-то конкурент появился, или какие-то другие варианты и прочее, что очень часто бывает в этой реальности, опять опасение. Так вот, научиться выходить на уровень удовлетворения без опасения. И тогда мы можем говорить о достижении уровня человеческого счастья. Потому что счастье не возникает как антипод несчастья. Если человек счастлив, то он счастлив не потому, что кто-то несчастлив, или он был вот вчера несчастлив, а сегодня он счастлив. Нет. Вот ощущение или состояние счастья включает в себя всю воспринимаемую реальность, в том числе и благодарность к не очень счастливому, как мы это скажем, там, или неудовлетворительному прошлому, и благодарность, как ни странно это звучит, к предстоящему, еще неощущаемому будущему. Естественно, и настоящее тоже. Вот полнота этого счастья, она, эта полнота, возникает, когда мы научились достигать удовлетворения без сопутствующих сомнений, без сопутствующего опасения.
Можно к этой формулировке добавить для объема. Верующий человек должен оставлять за собой след согласованной реальности. То есть не след каких-то побед в материальном либо духовном мире, не след каких-то расставленных акцентов.
Только это задача любого человека, а не только верующего. Оставлять след согласованной реальности, добавим, да, в доступных или в достижимых пределах. Потому что мы можем озаботиться вот этой якобы там согласованностью, да, и там мучиться, когда же я наконец чего-то там согласую. Ребята, не получается, иди дальше.
Конечно.
Оно будет получаться где-то еще. Мы можем осуществить следующий шаг вот на ту самую кочку, которая не по горизонту, а где-то там под углом расположена, да, повыше той кочки, с которой мы стартуем, только в случае, если, да, мы что-то согласовали. Если мы не согласовали, то есть, наоборот, да, идем по головам, все вокруг разбегайся, потому что там и так далее, да, то есть здесь не получается, вот этого полета не будет получаться. Хотя, конечно, мы можем поставить там какие-то костыли и забраться на эту следующую кочку. Проблема в том, что забраться ты можешь и заберешься, но ты там не усидишь, потому что это не твоя кочка. Ты не приложил усилия к тому, чтобы туда забраться. Тебя туда, условно говоря, закинули или помогли там залезть. И в итоге у тебя возникает очень серьезное напряжение, связанное с тем, что ты вроде бы там, но это не ты там, а это те, кто тебя туда доставили, в тебе работают. Это ощущение, которое, ну, на примитивном уровне, это шизофрения, там, раздвоение, расстроение сознания и прочее, или, наоборот, неадекватность, связанная с тем, что я обложусь там какой-нибудь стеной, да, и вообще на этот мир смотреть не буду.
Ну, ситуация на самом деле достаточно типичная, во всяком случае, они очень часто встречаются. Вот сидит где-то какой-то человечек в какой-то московской или другой квартире, да, квартира завалена духовной, псевдодуховной, эзотерической литературой, и он там весь из себя духовный бегает и что-то кому-то рассказывает, да? При этом абсолютная нищета, неспособность элементарно отвечать за здоровье своих родителей и так далее и тому подобное. Но есть некие акценты, есть некое оправдание. Подождите, а зачем мне это все нужно? Вот эти все родители, какие-то дети, которые там от первых браков. Я же духовно развиваюсь. Это к вопросу о необходимости согласования той реальности, через которую ты проходишь или которую ты в себе несешь. Ну, на самом деле, таких примеров огромное количество. Когда идет некий перекос, псевдодуховность, и это является очень серьезным оправданием для многих людей своей несостоятельности в материальном мире. И наоборот, да, успехи в материальном мире. Подождите, я тут сейчас денег там наживу, миллионы, миллиардов, а потом духовностью буду заниматься, всего отпущенного дарования, в кавычках.
Тут, наверное, нужно посмотреть на то, что возникает при неполном согласовании вот трех реальностей, из которых человек состоит. Да, у нас есть тело, у нас есть разум, и у нас есть дух, да, вот те устремления, о которых мы говорим. И вот если мы не умеем согласовать эти три реальности внутри себя, а согласуются они посредством нашей личности, то, соответственно, возникают вот те самые перекосы. При переразвитости духовных устремлений и при игнорировании материального или физического начала возникает не что иное, как фанатизм. Это уродство. Другая ситуация, например, может быть связана с тем, что мы очень устойчивы в материальном плане, да, и мы весьма хорошо соображаем, мы решаем задачи, которые дают нам материальное благосостояние. Но при этом духовных устремлений ноль, или они, как вот ты говоришь, отложены на какое-то там неведомое будущее. Давай сейчас нагребем, а потом будем соображать другую сторону. Что мы живем? Мы живем уродливую жизнь, потому что, опять же, нет той самой согласованности. То есть вот эта нечеткость понимания, что происходит, если мы не занимаемся одновременно и телом, физическими своими какими-то...
Да, тело надо в чистоте держать.
Тело как таковое, плюс, допустим, вот на уровне тела те же самые материальные устремления. Это должно быть, естественно. Но одновременно это все должно быть покрыто трезвым, хорошо соображающим разумом, именно разумом, а не только интеллектом, который решает проблемы. И одновременно все это должно быть освещено духовными устремлениями. Вот тогда перед нами, да, приближение к идеалу человеческой жизни. Понятно, что в разные эпохи, на разных уровнях цивилизации сейчас мы этого, как правило, не наблюдаем. Отсюда вот те самые перекосы. Ну, не вдаваясь в какие-то здесь однозначные суждения относительно таких людей, мы не знаем, да, конкретного человека здесь...
Ну, я некий типаж.
Ну, да, понятно, что это есть как явление.
Да, конечно, об этом идет речь.
Мы должны, в общем-то, сказать, что если подобное состояние ведет к замкнутости, то это явный признак, что не туда гребешь. Потому что тот самый эгоизм, с которого мы начали, да, он вполне может быть а-ля духовного свойства. То есть можно быть эгоистом в духовных устремлениях. Этот эгоизм будет заключаться в том, что, например, я, вот если я такой весь духовно устремленный, да, я не занимаюсь материальными проблемами. Что я делаю? Я просто говорю, что я не могу эти материальные реальности, как таковые, включить в сферу своего воздействия. Поэтому у меня остается только один путь – отрицание этого всего. И как следствие, конечно, я здесь урод. Ну, не знаю, насколько это явление окончательное. Возможно, оно каким-то образом меняется, возможно, лечится, возможно, что-то там можно как-то поправить. Но то, что здесь, да, вот эта рассогласованность очевидна, и как следствие, да, мы должны понимать, откуда здесь ноги растут. Вот они три реальности – материальная, реальность разума, реальность духа. Если не согласуется, возникает отклонение. Если мы это понимаем, то, соответственно, очевидно, как нужно действовать. Если есть переизбыток чего-то и недостаток чего-то, значит, нужно обратить внимание на недостаток и попытаться компенсировать это все. А может быть, немножко урезать свои устремления там, где избыток. Это тоже иногда дает результат.
Мне очень хочется какую-то образную картинку нарисовать. Животное устремление человека, от которых мы никуда не уйдем, и, наверное, нет смысла от них уходить, это все равно горизонталь. А все, что нас двигает в неизвестность, все, что мы формулируем как некое самое приобщение к иному бытию, то самое иное бытие, оно в другой плоскости. Это может быть под углом горизонтали. Да? Наверное, совсем вертикально вверх никто не прыгает. Но это все равно выход, не отрыв, не игнорирование, но некий выход основных приложений усилия из этой плоскости животного существования.
Ну, плоскость животного существования, вот сейчас я, наверное, пример какой-то приведу, почему она нужна, но...
Нет, я не оспариваю, я же сразу оговорился,
до того,
да?
Чтобы оттолкнуться и, возможно, там куда-то запрыгнуть, да, должно быть то, что сопротивляется при отталкивании. Мы не можем отталкиваться от ваты, от воздуха, от воды. Нужно сформировать нечто, что является достаточно устойчивым, фундаментальным для того, чтобы подняться выше. И вот это формирование, оно, конечно же, может быть осуществлено человеком. Это называется исчерпание реальности. То есть мы на данном уровне сделали все, что нас интересовало, все, что мы могли. Мы самореализовались, скажем, на уровне материального. Теперь нам интересно посмотреть на уровень некий следующий. Давай вместо того, чтобы мешки таскать, там, да, мы будем вот в шахматы играть, например. Это к вопросу вот этого образа. Если мы говорим о горизонтали, то обычно используется термин «прогресс». Мы можем двигаться по горизонтали, наращивать что-то, что у нас уже есть, но при этом не происходит качественного изменения нас как человеков. Мы делаем одно и то же, просто больше и больше того, что у нас уже есть. Если мы немножко меняем угол, то возникают две компоненты. Прогресс остается, мы все равно можем двигаться по горизонтали, но появляется и составляющая вертикальная. И вот эта вертикальная составляющая есть не что иное, как феномен роста. Это хороший образ, он работает, да, и многое объясняет вообще вот в том, для чего и куда мы, собственно, живем. Потому что если жить только по уровню горизонта, да, то есть работать на уровне прогресса как такового, то мы, вообще говоря, можем достигнуть потрясающих результатов. Например, последние там 100-150 лет вот нашей цивилизации. Да, технологический именно прогресс.
Ну, я хотел, да, сказать.
Но не рост.
По поводу, да, нашей цивилизации.
То есть здесь мы, пожалуйста, мы выходим на те уровни, которые помыслить даже, там вот 20 лет назад...
Безумие, да.
Сравнивать не с чем, да. Это есть увеличение той компоненты, которая уже была известна. Мы не придумываем принципиально нового ничего. Даже, например, когда появляются прорывные так называемые технологии, но технология, однако, одновременно с увеличением вот этого информационного поля, как мы его понимаем, да, то есть то, что связано с возможностью обмена данными, мы вдруг с удивлением обнаруживаем, что здесь происходят и некие изменения, связанные с личностным отношением к реальности. Освобождается время, появляется досуг. Это результат технологического прогресса. Однако досуг как таковой – это, ну, конечно, не состояние, там валяюсь на диване, ничего не делаю. Досуг – это прежде всего то, что позволяет думать человеку. И вот когда он начинает думать, и когда он, конечно же, оставляет позади вот эти детские варианты, все насыщение там всех хотелок, то он начинает думать на тему «А кто я? Что я? Для чего? И куда?» Это результат прогресса. А думание то самое, да, это уже компонента роста. Мы становимся иными.
Ну да, если только то свободное время, которое появляется в качестве досуга, люди не тратят на то, чтобы остаться в том же самом информационном поле. Ну, и, собственно говоря, понятно.
Здесь проблемы никакой нет, в принципе, просто
проблема,
потому
как
что...
всегда, выбора.
Нет, просто потому, что мы с самого начала определили, да, человек всегда будет удовлетворять интерес к непознанному. Вот то самое любопытство, та самая пытливость, стремление за горизонт. И он будет использовать для этого любые возможности. Конечно же, в первую очередь те, которые под руками. Но рано или поздно он поймет, что, например, буковки печатать в интернете, да, это не очень интересно, лучше что-то там вот либо говорить, либо смотреть. Все это связано с пониманием того, что этот прогресс как таковой, он обязательно будет приводить к изменению угла нашего движения. Мы будем продолжать двигаться по направлению прогресса. Будут появляться все новые, все более интересные технологии, но это будет приводить к тому, что мы будем задумываться о росте. А рост в этой парадигме будет осуществляться через повышение качества мышления. Не качество и объема знания, но мышление. А мышление ведет качественное мышление как раз к согласованию реальности. И тогда, выходя на эти три компонента, о которых выше говорили, да, мы скажем, что качество мышления приведет к появлению более качественного человека.
Ну, с этим спорить вряд ли смысл, но в том, что развитие прогресса однозначно будет приводить к каким-то вещам, связанным с человеческим ростом, тут, наверное, можно поспорить, что смотреть. Пропущенную серию какого-то дурацкого сериала или полазить по какой-нибудь новой энциклопедии или какую-то книжку интересную почитать, это всегда будет решать человек сам для себя. И все равно выбор, в какой плоскости двигаться, в плоскости человеческого прогресса, мы это так обозначили, или все-таки менять некий свой вектор, это все равно решение, которое принимает человек.
Да, конечно, человек будет выбирать, но чтобы был выбор, необходимо предоставить такую возможность. Эту возможность предоставляет прогресс. Остаешься ли ты просто в плоскости прогресса, или ты выходишь на уровень роста некоего, это уже результат выбора, но он тебе предоставляется именно прогрессом, а не чем-то иным.
Ну, мы говорим сейчас, видимо, о каком-то количественном факторе, потому что люди думали и добивались в этом смысле великолепных результатов и до этого прогресса, и до 19 века, и 2000 лет
как
назад.
Как правило, это приводило к изоляции.
Это второй вопрос.
Это не второй вопрос, это сопутствующий вопрос. Ну, Потому что сейчас мы, в силу развития информационных технологий, мы сделали планетку маленькой. Изолироваться в информационном поле чрезвычайно сложно. Можно, конечно, есть это все, да, существует, но тем не менее, это все оттуда, когда нам было комфортно в какой-то изолированной среде. А сейчас мало того, что планетка стала маленькой, да, небольшой совершенно, и в информационном смысле, и в каком-либо ином, мы еще и за горизонты смотрим. У нас первый вот этот вот посыл нашего любопытства, а давай-ка мы залезем на Марс, а давай-ка мы там посмотрим, где там другие планетки, а давай-ка мы там залезем в этот андронный коллайдер там и в микромеры посмотрим,
ну,
что
это
такое.
Это все контекст прогресса.
Попытки не только, это попытки заглянуть за горизонт.
Попытки заглянуть за горизонт – это всегда личностный выбор каждого человека, и он не обуславливается, наверное, даже исторической эпохой. Если у человека есть духовная мускулатура, он на это нацелен, мы говорили о неполноте, да, о маете, ощущении частичности, он будет это пытаться реализовать вне контекста любого прогресса. Если этого нету, я думаю, что прогресс тут вряд ли поможет. Замечательная фраза: «Вокруг нас много всего интересного, да, и так мало людей, которые этим интересуются». Реально говорить о том, что мы, да, вот мы смотрим, вот, может быть, ты смотришь, да, еще кто-то смотрит, но это, по-моему, не стало еще феноменом «мы».
Леша, это стало феноменом «мы» очень давно. Здесь нужно просто вот четко понять, если мы опять же говорим, да, о том, что есть возможность изменения угла направления движения, то есть мы, по сути, начинаем говорить о восхождении.
Да,
так вот, восхождение слово, да. Как таковое, да, оно осуществимо только при наличии ступеней. Ступени – это то, что нас держит, мы не проваливаемся. И именно об этих ступенях мы говорим, когда используем вот этот вот прогресс как таковой.
Для того, чтобы ответить вопрос, ради чего мы живем, надо для начала ответить вопрос, ради кого мы живем. Хотелось бы повторить это замечательное определение. Порочная жизнь – это жизнь без цели в другом человеке.